Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» историки. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный специалист Петербургского института истории Российской академии наук Борис Колоницкий. Здравствуйте, Борис.
Добрый вечер.
И историк-публицист Александр Скобов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
В недавно опубликованном Центром исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге докладе под названием «Политический кризис в России. Модели выхода» одним из сценариев такого выхода рассматривается модель, названная «Российская 1917 год модель». Автором этой части исследований является наш сегодняшний гость Борис Колоницкий. В самом деле, я думаю, российские историки, включая наших сегодняшних гостей, согласятся со мной, если я скажу о том, что на протяжении последних лет предпринимательство многочисленные попытки провести параллели между тем, что происходит сейчас на политической карте России, и с тем, что происходило, ну, например, в 1905 году, в феврале 17 года, в октябре 17 года или в какое-то другое время. Историки неоднократно заявляли о том, что проводить такие параллели неправильно, но это не успокаивает вопрошающих. И в этой связи интересно поговорить о другом. Чем же нынешняя ситуация отличается от событий вековой давности, от ситуации 1917 года или 1905 года и вообще от тех лет? В этом мы сегодня попытаемся разобраться нашим слушателям. Мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Борис, Александр, ну, у меня как раз... Я хотел бы вас попросить, чисто личное ваше мнение, как историков, могли бы вы вкратце обрисовать ту политическую ситуацию, которая сложилась сегодня в России? Вот интересно, чисто, может, не проводя ни параллели, или проводя, если вы захотите, какие-то исторические вообще, или наоборот говоря, отличные какие-то, выделяя черты и так далее. Александр, давайте начнем с вас.
Ну, я охарактеризовал бы современную ситуацию в России вот тем самым названием доклада, одним из авторов которых является Борис, это «Политический кризис». Это достаточно очевидно. Но дальше я бы добавил, что почему я считаю правомерным проводить аналогии с 1917 годом. Мне они кажутся достаточно уместными. Прежде всего, мы имеем объективную ту же самую основу, предпосылку для революции. Мы имеем практически тот же самый недоразвитый капитализм, деформированный и отягощенный докапиталистическими пережитками. В том числе и в политической сфере в виде авторитарного режима, который не допускает общество к участию в управлении. И поскольку подвинуть как-то вот все эти докапиталистические пережитки, связанные с ним явления, путем реформ не удается, не получается никак, значит, создается объективная предпосылка для революционного разрешения этого противоречия. Вот она создалась к 17-му году в России. В общем, я считаю, что мы идем к тому же.
Хорошо, спасибо, Александр. Тот же самый вопрос, Борис, к вам. Чисто ваше личное восприятие.
Спасибо. Ну, я историк революции 1917 года, и как бы я не являюсь аналитиком нынешней ситуации, не отслеживаю ситуацию нынешнюю профессионально. Мне кажется, что все-таки 17-м годом особых аналогий нет. Ситуация совсем другая. И мне кажется, что очень многие люди в стране сравнивают нынешнюю ситуацию с ситуацией застоя. Это связано и с некоторыми поколенческими проблемами, с кризисом поколений. Это связано и с некоторым стилем нынешнего правящего режима. Но я хотел бы отметить, что тут вот как раз и большая проблема. Многим людям не нравится нынешний режим потому что он воспринимается как застойный. Но многие его любят как раз именно за это. Воспринимается время так, как, ну, как бы не было чего хуже. Это очень большая сила, которая стоит за нынешними процессами. Но если у меня есть еще возможность добавить, то мне кажется, что историки должны реагировать на ситуацию не только проводя какие-то аналогии, а ставя новые вопросы. И я думаю, что, допустим, историки революции 1917 года сейчас должны задуматься над тем, что мы не знаем о 17-м годе, исходя из нынешней теперешней обстановки. Я думаю, что мы, историки, да, очень мало знаем о конфликтах поколений, например, который тогда стоял за очень многими процессами революции и гражданской войны. Мы не знаем очень, и это тоже, мне кажется, очень актуальная тема для исследования, разница политических культур различных регионов и напряжения, которые возникают в связи с этим. Мы также должны вновь, хотя, ну, что-то мы об этом знаем, подумать о роли технологий в политических процессах и о роли креативности здесь и сейчас в таком создании политико-культурного творчества и о ресурсе этого фактора. Это, мне кажется, интересный вопрос.
Да, пожалуйста, Александр.
А я сразу возразить хочу. Я читал вашу работу, вот эту, и именно ваш раздел о 17-м годе.
Как российская раз, модель, да, 1917.
Я вам хочу сказать, что как только развернутся события, в какой-то степени напоминающие февральскую революцию, вот тот слой молодых комитетчиков, о котором вы пишете, он немедленно появится. И будет тот самый поколенческий конфликт, о котором вы пишете, в том же самом виде.
Ну, поколенческий конфликт есть уже и сейчас, и с этим я не поспорю. Но, понимаете, я не соглашусь с тем, что кто-то, в том числе я или вы, мы знаем грядущий сценарий. Я, ну, может быть, в отличие от вас, не верю в объективные законы, и история мне не представляется такой наукой, которая может что-то предсказать. И даже анализ ситуации, в том числе и наша нынешняя беседа, без ложной скромности, можно сказать, может повлиять на развитие ситуации. Потому что аналитика, если она яркая, сильная, интеллектуально убедительная, может подтолкнуть какие-то процессы, а может предотвратить их как раз. И я очень возможно, что ваш сценарий будет, но для того, чтобы это было так, нужно как бы еще несколько очень важных шагов.
Борис, вы знаете, вот если говорить о конфликте поколений, я вспоминаю сразу же огромное количество мемуаров, которые прочитаны о 17-м годе и о февральской революции. Да, ну, я имею в виду как раз о переходном периоде и об октябрьских событиях, перевороте. И вы знаете, у меня складывается впечатление, что здесь обратить внимание имеет смысл вот на что. Вот это те пришли большевики, которые, так сказать, в целом они себя не представляли же ведь молодое поколение. Mm-hmm. Они были достаточно уже взрослыми людьми, не меньше там 30, да, лет, ну, 35, так вот, если по большому счету считать. В большинстве своем, ну, я имею в виду как раз вот эту ядерную кучку, называем так, да, которая, собственно говоря, делала свое дело страшное, так сказать. И вот, но при этом на что хочется обратить, ведь они же все были с юного возраста носителями вот этой эволюционной традиции, то, о чем вы как раз и пишете. Сейчас мы не наблюдаем молодежи, нигде молодежи, в молодых кругах вот, носителей такой вот политической традиции. Они, если и задействованы сейчас в каких-то политических, скажем так, ну, акциях, то они совсем недавно вышли только на эту тропу, так сказать, да, если пользоваться терминологией такой. Как вы с этим согласны?
Я согласен, вы правы. То есть революция так, как она у нас произошла, она подготавливалась, ну, несколько десятилетий. В России была создана политической культуры революционного подполья с развитыми ритуалами, символами, текстами, священными текстами. Это действительно очень важно. Я бы сказал, что такой общей культуры сейчас нет. Но как раз вот прошедший год – это очень важный шаг к формированию этой культуры. То есть как раз вот это поколение, нынешнее политизирующееся, эта ситуация подталкивает к формированию политической культуры. Но это не пройдет быстро. Это нужно какое-то время, чтобы эти ритуалы, символы, тексты были созданы. Это быстро не делается.
Спасибо, Борис. А я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Разумков. Сегодня у нас в гостях историки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий и публицист Александр Сковов. Александр, а что вы можете сказать о молодом поколении? Насколько, по вашему мнению, все-таки потенциально они могут войти вот в это, скажем, в состав носителей политической традиции? Сколько потребуется лет для того, чтобы определились? Ведь смотрите, какие сегодня споры идут, я потом процитирую, сегодня идут споры между радикализацией и появлением фашизации, так говорят вообще в России.
Я, во-первых, совершенно уверен, что времени на формирование вот этой традиции, этой политической культуры сейчас уйдет меньше, чем потребовалось тогда, просто потому что все исторические процессы ускоряются, и ускоряются в связи с тем, что общество просто оно более быстрое сейчас, чем было тогда.
Конечно,
в значительной степени еще традиционное российское общество, медленное, вот так. Там все и созревало медленно десятилетиями. Сейчас это все может за несколько лет сформироваться. Поэтому, я думаю, долго ждать не придется. Вот, это все будет. Ну а в каком идеологическом направлении пойдет это развитие? Есть ли опасность, что новая радикальная традиция будет иметь, ну, такой фашистский оттенок? Ну, есть эта опасность. Ну, что? Ну, надо пытаться действовать так, чтобы эта опасность была меньше, чтобы все-таки вот радикализация несколько в другом направлении шла. Но в любом случае будет радикализация.
То есть вы уверены, будет радикализация? Хорошо, понятно. Я говорю хорошо не в том плане, что будет радикализация, а я говорю хорошо, а как вы, Борис, к этому? Вы с этим согласны, с этим?
Ну, опять же, я очень осторожен в прогнозах. И я не столь уверен, как Александр, когда говорит, будет так. Возможно, какое-то развитие такое, возможно, развитие другое. Что мы имеем точно? Мы имеем проблему везде, во всех странах, в любых политических системах. Интеграцию новых поколений в политическую систему. То есть молодые, честолюбивые ребята во всех странах всегда смотрят, ну, на наше поколение с вами, Александр, как уже на таких стариканов, которые там вам что-то говорят. Когда я рассказываю что-то о революции 17-го года, о молодом поколению, но они смотрят на меня, так что этот старикан может нам такое рассказать. Мы эту революцию понимаем лучшей революционной ситуации, политической вообще.
Душой.
Душой, практикой, ну вот как бы вообще вот, ну, революция для молодых, они считают. Ну, хорошо, революция всегда молодое дело, но мы видим, что во многих странах через различные конфликты поколения как-то интегрируются в политическую систему. В России, по-моему, этого не происходит, так или иначе. И это чревато серьезными последствиями. Если же сравнивать нынешнюю ситуацию с российской эпохи 17-го года, то различия очень, конечно, большие. Но я даже не говорю о Первой мировой войне, которая, ну, все по-другому. Революция была бы совсем иной. Я считаю, что она была бы, но была бы иной, не будь Первой мировой войны. Но другие очень важные факторы. Самое главное, на мой взгляд, Россия урбанизировалась в то время. Сейчас, вот, ну, за 20 век Россия переселилась в города. Точка. Это очень важный фактор, это очень важный процесс. Почему? Потому что первое, второе, третье поколение горожан – это всегда очень взрывчатый такой народ. Вот сейчас, ну, это уже не так. Потом Россия – империя. Ну, в некоторых отношениях она и сейчас империя. И это значение недооценивается. Но тогда, в начале 20 века, Россия была гораздо более сложной империей. Ну, вот могла бы Российская империя интегрировать поляков, финнов.
Да, и спросите, я вас перебью, а сказать, а можно ли сравнивать, допустим, борьбу в то время за статус великой державы с нынешними попытками бороться за статус великой державы вообще?
Ну, тогда для этого было больше оснований, я бы так сказал. Но, ну, это, как вам сказать, ну, это сложный вопрос. Россия не могла не бороться тогда за статус великой державы, совершая иногда не очень рациональные поступки при этом. Ну, и сейчас статус великой державы достаточно важен для многих людей в нашей стране, вне зависимости от того, является Россия таковой или нет.
Александр.
О великой державе?
Да, вот вы можете сравнить вообще, насколько мне... Ведь, собственно говоря, если говорить о Первой мировой войне, я не знаю, в большой степени именно как раз борьба за статус великой державы повлияла на... В большой степени вот повела к тому, что мне была развязана Первая мировая война.
Но все-таки на одну Россию это не надо возлагать ответственность.
Все вложились. Естественно. Россия в последнюю очередь, между прочим, я никогда ни в малейшей степени не был, не испытывал симпатии к царскому режиму, но единственный момент, который я как бы не могу на него навесить, это развязывание Первой мировой войны.
Хорошо, Борис, у вас интересные, я обратил внимание, очень интересное одно замечание в вашей статье есть о том, что 100 лет назад россияне гораздо спокойнее относились к политическому насилию. Вот если говорить о нынешней ситуации, да, вот, собственно говоря, и сравнивать ту ситуацию, именно отношение к политическому насилию, что вы скажете?
Ну, мне кажется, что сейчас насилие более, ну, я бы не сказал табуировано, но общество гораздо осторожнее относится к политическому насилию. И, как так сказать, и я думаю, что первый, кто применит его, имеет в больших таких серьезных масштабах, сразу теряет очень многие важные политические позиции. Мне кажется, что если есть какой-то консенсус в обществе, это просто отрицание политического насилия.
Да, Александр.
Я возражу, пожалуй, вот как. Этот консенсус был. Этот консенсус, несомненно, был. Он был достигнут тут где-то на уровне 91-го года. И обратите внимание, что тогда как раз произошла консолидация общества на отпоре попытке одной из групп применить политическое насилие. Вот тогда вызвало в наибольшей, пожалуй, степени возмущение. Действительно, ну, Горбачев был непопулярен, там не его защищать пошли в 91-м году. А вот явная такая попытка решить вопрос политическим насилием, она вызвала возмущение. Она была отторгнута очень так активно обществом. Но дальше, в течение 2 десятилетий, этот консенсус последовательно разрушался. И барьер на политическое насилие может быть не столь низок, как в 17-м году, потому что, конечно, такой масштабной войны Россия сейчас не прошла, как Первая мировая, но, тем не менее, тоже были события, которые постоянно понижали этот барьер. А что, не понизили этот барьер чеченские две войны? Очень сильно понизили, очень сильно. И вот такого неприятия и отторжения насилия сегодня, как в начале 90-х годов, в обществе нет.
Ну, вы знаете, Александр, на самом деле насилие тоже может консолидировать общество. Если, допустим, вспомнить Ленский расстрел, А как широко обсуждалось это в обществе, и как широко это обсуждалось в Государственной Думе, как это было все, и, собственно, как на этом карьеру, собственно, Керенский сделал, можно сказать?
Ну, да, но, тем не менее, я считаю, что тогда, ну, насилие в значительной степени оправдывалось, и политическая культура оппозиции романтизировала насилие, и в глазах политической элиты дореволюционной России использование вооруженных сил в различных конфликтах, но это было совершенно просто. Взять войска, так же, как в случае Ленского расстрела. Понимаете, проблема дореволюционной России заключалась одна в том, что Россия была, конечно, полицейским государством, но полиции явно не хватало, потому что полиция — профессиональная вещь, дорогая. И армия, как очень часто это в российской истории бывало, использовалась как универсальное такое средство решения всех проблем. Ну и что это означало? Это означало то, что многие политические и социальные конфликты превращались в маленькие гражданские войны с убитыми. И это как раз и тренировка, и подготовка к более каким-то опасным событиям. Мне кажется, что сейчас все-таки, такого нет, да, в отличие от дореволюционной России. У нас нет, в последние самые годы, армии, стреляющей по забастовщикам, например, или стреляющей по демонстрантам, да? Это жизненный опыт многих людей в дореволюционной России.
Александр, а вы скажите, у вас есть какие-то, возможные сравнения, допустим, между той ситуацией, которая оказалась современной, оппозицией, да, несистемной, я имею в виду, да, с какой-нибудь ситуацией в стране 100 лет назад где-нибудь, когда оказалась тоже оппозиция в такой же ситуации?
Ну, в какой-то степени это репетиция, скажем так, революции 17-го года. Это первая русская революция 1905-1907 годов. Можно, тут смотреть в какой-то степени, что происходило с оппозицией. Перед оппозицией в любом случае будет стоять проблема преодоления внутренней борьбы, преодоления соперничества различных ее частей между собой и какой-то консолидации в единый фронт. Причем дальнейшее событие уже... как пойдет сам революционный процесс развиваться, будут зависеть от того, будет ли достигнуто какое-то компромиссное согласие между различными течениями оппозиции по будущей социально-экономической программе уже после путинской власти. Трагедия 17-го года в значительной степени объясняется тем, что там этого компромисса между различными политическими силами и социальными силами, за ними стоявшими, не было достигнуто по социально-экономическим преобразованиям. Если современной оппозиции удастся найти компромиссную программу, которая будет устраивать, скажем, и сторонников там левых социалистических движений, и сторонников либеральных идей, это в значительной степени снимет риск, того, что после февраля последует октябрь.
Да, пожалуйста.
Нет, Александр марксист, и он, естественно, большое внимание уделяет экономике, но в данном случае я бы хотел повторить Ленина. Основной вопрос революции — это вопрос все-таки о власти. Это очень важно инструментально. Если спроецировать на 17-й год, то, конечно, не только экономические проблемы раскалывали, а невозможность склеиться новой политической элиты. В отличие от Германии 1918 года, умеренные социалисты в России и генералы не смогли договориться. Там смогли, подавили революцию и установили, как-то стабилизировали демократический строй в России, этого не произошло. И после так называемого дела Корнилова гражданская война стала неизбежной. То есть страна скатилась. Если же говорить о других вещах, которые как-то связывают нынешнюю ситуацию с 1917 годом, это то, что 17-й год, ну, как я уже сказал, без должных оснований, рассматривается как очень близкая аналогия, потому что, ну, наше поколение, по крайней мере, воспитано на знании событий 17-го года. Это, кажется, самая близкая параллель. Но очень часто, и что меня очень беспокоит, в средствах массовой информации предлагается конспирологическая версия революции. Это полный абсурд. То есть революция излагается как спецоперация, и это такая вера в всесилие спецслужб. Это, конечно, с исторической точки зрения полная чушь.
Спасибо. Спасибо, Борис. Я напомню продолжение нашей программы «Петербург. Свобода» после краткой паузы. Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Петербург. Свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в гостях историки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный специалист Петербургского института истории Российской академии наук Борис Колоницкий и историк-публицист Александр Скобов. Сегодня в нашей последней передаче из петербургской студии радио «Свобода» историки обсуждают политическую ситуацию в стране и говорят о том, как и чем она отличается от политической ситуации столетия недавности. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Борис Александрович, ну давайте вот смотрите, что мне хочется обратить ваше внимание на заявление Координационного совета оппозиции, и вот что они пишут, в частности, это очень интересно, потому что мне это сразу напомнило некие заявления временного правительства, да, поэтому такое вот. Вот что они пишут, я цитирую. «Не только ОМОН и зомбоящики защищают сегодня обанкротившуюся и опостылевшую в стране клептократию. Ее последние, самые эффективные в сознании людей линии обороны – экзистенциальный русский вопрос. А что потом? А не соскользнет ли Россия в хаос распада, как это произошло в 17-м и 91-м? На этот законный и естественный вопрос наших сограждан оппозиция обязана дать ответ, предложив обществу детальную дорожную карту переходного периода от дня отставка президента до выборов новых органов власти. Без убедительного ответа на него не возрастет до критического уровня давления на власть снизу и не созреет готовность перейти на сторону народа значительной части правящей элиты», в кавычках, конец цитаты. Как вам, что это, что-нибудь напомнило вам, Борис?
Нет, ну, мне как-то не напомнило, но, с другой стороны, понимаете, как вам сказать, ну, программы, они имеют обычно обыкновение не сбываться, честно говоря. И тут больше зависит от применяемой... Ну, мне кажется, что тактика в политике гораздо важнее, чем стратегия. И какие-то тактические меры для будущего страны предлагаемые, они более важны, чем какая-то программа обустройства общества. Хотя, конечно, нужно проговаривать грядущие проблемы. И у нас есть ряд вопросов, которые... не очень-то на самом деле проговариваются. Ну, например...
Что вы имеете в виду?
Проблема федерализма, которая необычайно остра. Связана с этим проблема авторитаризма. Понимаете, потому что, ну, иногда вот создается такое впечатление, вот пришел Путин и устроил авторитаризм. На самом деле были и до этого авторитарные тенденции и в Москве, и, что еще более важно, в некоторых регионах. До президентской вертикали была очень сильная губернаторская вертикаль в некоторых регионах. И так это начало ползти, понимаете? То есть концентрация все на одном человеке. Но это хорошее средство мобилизовать людей. Тут тактически, так сказать, может быть...
Недолговечное, на самом деле, ну да.
Да, но что потом будет?
Да, но нет, на самом деле, вы знаете, какие вопросы обсуждают вот гражданский форум в Петербурге, который прошел, это вот Алексей Кукудина, да, соответственно, они обсуждали следующие вопросы. Это нужно ли менять, например, президентскую парламентскую модель Конституции, да, республики на президентскую или парламентскую, да. Нужно ли сбалансировать президентско-парламентскую республику, ну и так далее. Можно прочитать, да, то есть какие предлагаются изменения в Конституцию. Президент не может отправить в отставку правительство, если оно пользуется доверием Государственной Думы. Президент может распустить Государственную Думу, объявить выборы по собственной инициативе. Это вопросы все, которые обсуждались. Нужно ли вернуть 4-летний избирательный цикл? Нужно ли уточнить формулировку о 2 сроках президента? Нужно ли вести выборность членов Совета Федерации? Нужно ли принимать новую Конституцию или вносить изменения в действующую? То есть, в принципе, дебаты на эту тему идут, так же, как по поводу федерализма, потому что к вопросу о Конституции. Но все-таки, в принципе, действительно тактика или стратегия, да, Александр?
Ну, что касается вопросов, поставленных там про президентско-парламентскую, парламентскую республику или парламентско-президентскую, я однозначно сторонник парламентской республики. Я считаю, что при вот той тяжелой наследственности исторической, авторитарной, которая есть у России, сильный президент всегда будет опасностью возрождения авторитарных тенденций. Поэтому, как говорит Андрей Пиантковский, мы должны ликвидировать должность царя. Вот. Как только представится для этого возможность, это надо сделать и обезопасить себя на будущее, потому что послереволюционные режимы, они могут превращаться в авторитарные. Кстати, то, что у нас режим после революции 91-го года достаточно быстро стал эволюционировать в сторону авторитаризма. Но это тоже достаточно закономерно. И, кстати, здесь дело не столько в федерализме, о чем вы, Борис, говорите. Вот перелом наступил в результате бонапартистского переворота 93-го года. И вот с этого началось соскальзывание в авторитаризм после демократической революции 91-го. Вот. Что касается программы. Да, наверное, не имеет смысла сейчас детально разрабатывать вот в мелких подробностях эту самую дорожную карту. Или это нужно делать в рамках каких-то там, ну, достаточно узких все-таки круглых столов, там, семинаров. А что касается вот лозунгов политических, то тут надо, конечно, программу намечать очень пунктирно и показывать вектор. Детали, во-первых, не очень в них будут вникать, а во-вторых, в любую эпоху, в общем-то, по умолчанию обществу понятно, какая там более детальная программа стоит за тем или иным известным и популярным лозунгом. Точно так же, как когда в начале 20 века говорили «долой самодержавие», все прекрасно понимали, что за этим стоит определенная программа, которая включает в себя не только ограничения Конституции и там царской власти, но и ликвидацию, например, сословных привилегий, но и ликвидацию там национального религиозного неравноправия. Это все, это комплексная была программа, всем известная, давно уже там тысячу раз проговоренная в российском образованном обществе. Все, сказал «долой самодержавие», все понятно, за какую ты программу. Значит, также, наверное, должно быть и сейчас максимально пунктирная такая общая программа, показывающая вектор будущего развития, для лозунгов, для митингов, для какой-то наглядной агитации, да? Но за этим должна стоять более развернутая, конечно, программа.
Если можно, я хотел бы сказать, значит, это верно. Никто не спорит, что программы различные важны, но очень часто история тех или иных политических партий не определялась и их программами. И большие споры, которые велись по поводу этих программ, выясняется, имели какое-то академическое значение. Политическая инженерия важна, но вместе с тем за, скажем, авторитарными какими-то тенденциями имеется и очень сильная и мощная политическая культура. Потому что это все очень-очень связано. связано? Это связано с системой образования, это связано с отношениями, которые существуют на производстве, в научных учреждениях, в высших учебных заведениях. У нас огромное количество учреждений, построенных как учреждения одного начальника, очень часто несменяемого. Так ведь, да? Вот между вот этими отношениями властными на каком-то уровне не очень большим и тем, как организована страна в целом, безусловно, существует какая-то связь. И мы должны еще не забывать одну важную часть представления о должных эмоциях, которые существуют. Понимаете, ну вот долой самодержавие, ну вот свергли самодержавие. Но, как выяснилось, вот если изучать 17-й год, осталась очень большая потребность любить вождя. Понимаете? На самом деле, любой политической системе соответствуют какие-то эмоции. Вот царя нужно любить. Понимаете? Нормальный монархист 17-го года чувствовал себя обязанным любить царя, и многие люди чувствовали себя дискомфортно, потому что они не могли любить Николая II и испытывали какой-то кризис. И это одно из важных обстоятельств нашей революции. И мне кажется, что вот в этом отношении очень многие люди, настроенные оппозиционно, имеют в голове самые разные вещи. Кто-то вот выступает за новый политический строй, а кто-то испытывает дискомфорт от того, что вот кто-то сейчас не может любить политического руководителя и хочет найти объект своего обожания. То есть, конечно, программы важны, смена Конституции достаточно важна, но очень многие культурные проблемы здесь тоже весьма-весьма актуальны.
У нас звонки. Илья Ефимович из Москвы. Пожалуйста, добрый вечер. Ваш вопрос.
Добрый вечер, господа. Вот в одном из своих постов на «Эхе Москвы» Радзиховский писал о том, что с февраля по октябрь российская интеллигенция так и не смогла самоорганизоваться и захватить власть. Власть, которая лежала на траве, захватила наиболее радикальная группа большевиков, которые в дальнейшем... известно, что произошло со страной. И сейчас вот за год протестов, по его мнению, картина та же. Почему-то российская интеллигенция с упорством, достойным лучшего применения, никак не может самоорганизоваться и представить организованной силой, которая могла бы прийти к власти. Может быть, это вообще проклятие России в данном случае и... закономерный процесс, который лежит глубоко в культурном геноме нации, которая хочет видеть вождя и, в общем-то, никакой такой особой демократии, сменяемости власти не нужно, которая еще идет от религиозных основ православия, от Византии и так далее. Не кажется ли вам, что вот в этом направлении... современные оппозиционные лидеры даже не думали, а им кажется, те требования, которые на улице, это требования сегодняшнего дня. Спасибо.
Спасибо. Хороший вопрос, Илья Ефимович. Александр.
Обречены ли мы на постоянное воспроизводство вот той модели, в которой большинство подданных испытывают потребность обожать власть и обожать правителя? Я считаю, что фатальной неизбежности этого нет. Есть, поскольку действительно такая наследственность имеется, кто бы это отрицал, есть опасность.
Появита десятилетиями, да.
Есть опасность, что эта модель будет воспроизводиться и возрождаться при определенных условиях. При других условиях она не будет воспроизводиться и возрождаться. Вот я, например, считаю, что даже в той русской революции 17-го года, если бы страна не свалилась в гражданскую войну, эта модель не воспроизвелась бы в России, несмотря на гораздо более сильные тогда элементы традиционного сознания в обществе.
Но если говорить об интеллигенции, все-таки я бы так не сказал, что конкретно это было фиаско именно интеллигенции. Нет?
Ну, я не знаю, мне боюсь. Эта схема не представляется особо интересной. Да, рассматривается, вот, объясняется развитие 17-го года расколом интеллигенции. Как-то я не так это все понимаю. Илья Ефимович, спасибо за ваш вопрос. Я как-то не считаю, что страны запрограммированы вот так железно и обречены на что-то. Я считаю культуру очень важным фактором, об этом я пишу, но как-то вот, ну, все-таки не таким уж детерминирующим. И, но вот в связи с этим мне представляются несколько опасными нынешние некоторые тенденции. И тут одна вещь, которая меня беспокоит, это искажение истории, и вторая вещь, которая в связи с этим меня беспокоит, это попытка использовать церковь в политических целях. Это, мне кажется, очень опасным и для политики, и для церкви. Как же тут искажается история? Ну, представление о том, что вот откуда-то взялись, вот неизвестно, непонятно откуда, вот атеисты, и от этого произошли все проблемы. Понимаете, и об этом важно сейчас говорить. В церкви был очень глубокий кризис накануне революции. Кризис был организационный, кризис был институциональный. Если посмотреть письма ведущих епископов Русской Православной Церкви накануне 1917 года, мы видим, что они, будучи людьми очень консервативными, иногда националистическими, иногда людьми правых взглядов, вовсе не поддерживали власть, а стояли в известном смысле в оппозиции к этой власти. Они требовали преобразований. Им надоело то, что церковь была служанкой государства в известном смысле. Многие из них требовали восстановления патриаршества. Некоторые из них требовали других реформ. Были материальные проблемы. Была проблема прихода. Если посмотреть, что было в церкви в 1905 году, как вели себя семинаристы в 1905 году, в семинариях Русской Православной Церкви были баррикады, демонстрации, были террористические акты. А к 17-му году эти семинаристы были во главе многих приходов. Вот эта картина вот такого несчастья, свалившегося ниоткуда, она очень опасна. Очень опасно так искажать историю, мне кажется, и очень опасно смешивать религию и политику.
Да, я хотел бы вот еще на что обратить внимание. Станислав Белковский, известный политолог, он на самом деле, анализируя сейчас ситуацию в стране, он строит, ну, скажем так, как раз вот пытается помочь Координационному совету оппозиции вспомнить о том, как вообще за последние 10 лет оппозиция где-либо брала власть, по какому сценарию. И вот первый он выделяет сценарий, в принципе, и после этого выясняется, что больше никаких особых сценариев нет. Первый это образец, значит, украинский, он же классический оранжевый сценарий. Второй вариант это киргизский, он же не классический тюльпановый сценарий, как пишет Станислав Белковский. И третий вариант это ливийский сценарий, да, то есть там все понятно, тут даже объяснять ничего не надо. И вот, собственно говоря, я не буду пересказывать статью Станислава Белковского, он пишет здесь много. Получается так, что на самом деле, судя по этой статье, получается так, что оппозиции российской, и кроме этих трех сценариев практически больше нет никаких вариантов, так по большому счету. Только другой вопрос, надо ли стремиться осуществлять один, любой из этих трех сценариев, это уже другой вопрос. Но вот, вот на самом-то деле, это говорите, если о стратегии, да? Угу. Вот, Александр, что вы скажете на эту тему? Что, действительно тупик такой получается?
Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, что в данном случае Станислав Белковский рассматривает только революционные сценарии, вот различные варианты революционных сценариев. От самого гуманного, мягкого, щадящего украинского, между прочим, это уникальный совершенно вариант.
Уникальный, да.
Украинская оранжевая революция в значительной степени уникальна тем, что она обошлась вообще без насилия с обеих сторон. То есть там не только протестующие ничего там не уронили, не разбили, не подожгли, но там и власть удержалась от того, чтобы побить дубинками протестующих хоть где-нибудь, хоть один раз. Вот, в этом смысле украинский сценарий, он уникален. Другие бархатные революции, скажем, в той же Восточной Европе, тоже взять Чехословакию или ГДР, вот такие варианты бархатных революций, там сначала власть очень жестко била протестующих дубинками, они сопротивлялись ненасильственно, в конце концов власть начинала разваливаться. Вот это, кстати, более вероятно. Я не верю, что наша власть способна удержаться от достаточно массового насилия. Другое дело, чтобы протестующие удержались от насилия и удержали таким образом революцию в мирных рамках. Вот. Естественно, мы все хотим, чтобы была мирная смена власти, а не такая, как в Ливии. Уж какая она будет, естественно, не только от нас зависит. Да? Но, естественно, любой нормальный человек не хочет крови. Это же совершенно понятно. Вот. Другое дело, что основной спор сейчас идет не между сторонниками различных революционных вариантов, а между сторонниками, революционного варианта, который сопровождается сменой правящей верхушки, и некоего такого постепенного эволюционного процесса, постепенной либерализации сверху, при котором правящая верхушка сохраняет свою власть. Вот я в этот самый вариант плавной либерализации сверху при сохранении власти правящей верхушкой не верю. Вот. Поэтому, да, действительно, я считаю, что выбор будет между несколькими революционными вариантами. Ну, какой выбор? Тут уже...
А что вы скажете, Борис, на самом деле?
Не, ну, Александр сказал такое очень важное для его рассуждения слово. Я не верю. То есть, ну, на самом деле, для многих аналитиков это вопрос веры или не веры. Это не вопрос какого-то, ну, такого рационального, точного предсказания. Мне кажется, как вам сказать... Для карьеры аналитика лучше всего делать пессимистичные прогнозы, потому что оптимистичные никто не помнит, а так хоть славу потом обретешь. Очень много будет вводных в ближайшее время, впоследствии. Я не думаю, что какие-то прогнозы можно делать очень серьезные.
Хорошо, давайте обратимся к личностям. Мне очень интересно, потому что в вашей статье, опубликованной в сборнике, тоже стоят две личности, скажем, рядом. Это Николай II и Владимир Путин. И мне вот очень интересно разницу между этими людьми, которую вы описали в статье. Мне хотелось бы, чтобы вы нашим слушателям сказали, ну, скажем так, образно, да, как лидеров, да, скажем так, чтобы наши слушатели поняли, что вы имели в виду.
Ну, видите ли, я в своих исследованиях занимаюсь образами, персональными образами, ну, в частности, образом Николая II накануне революции 1917 года, как люди его воспринимали, используя различные источники. И должен сказать, что многие мои коллеги, которых я уважаю, они считают, что я занимаюсь полной чепухой. Вот. Но жизнь показывает мне, что я не занимаюсь полной чепухой, потому что мы, историки, иногда анализируем ситуацию 1917 года, сравнивая программы одной, другой политической партии. Но если мы посмотрим, как люди выбирали, ну, допустим, президента Путина, и в первый раз, и во второй раз, в значительной степени и в третий раз, мы видим, что голосовали-то, в общем-то, не за его образ, голосовали за его. И сейчас, мне кажется, и многие пишут об этом, ставится задача поиска иного бренда Путина. И это очень большой вопрос, как мне национальным отношением, как образом, как каким-то текстом, который он произносит. И это связано с некоторым конфликтом поколений, потому что, ну, раньше голосовали за спортивного, энергичного, побеждающего в борьбе человека. Сейчас к пенсионному возрасту, который, ну, не всегда имеет репутацию человека, который борется по правилам, а иногда борется и в ходе этой борьбы меняет свои правила. Я думаю, что эта ребрендизация — это большая очень проблема.
А скажите, а когда, по вашему мнению, стал рушиться бренд Николая II? С 1905 года примерно.
Ну, это сложный вопрос, и я бы не говорил, что тут какая-то неуклонная линия, потому что в разных слоях общества в разное время были разные волны. И не секрет, что в 1914 году популярность царя, ну и даже царицы до какой-то степени, очень возросла. Другое дело, что популярность, нельзя сказать, что просто популярность. У разных людей эта популярность основана была на разных причинах. Кто-то верил в православного царя, а кто-то считал нужным поддержать главу своего государства в кризисный для страны момент. Но, конечно, очень острая ситуация в годы Первой мировой войны была.
Александр.
Если сравнивать Николая II и Путина, ну, их можно по разным параметрам, конечно, сравнивать. Вот можно по тому параметру, о котором сейчас Борис говорил. Мне, просто лично мне, интереснее другое немножко измерение, скажем, в плане идеологии, в плане их собственных политических взглядов. И вот по этому поводу... Я бы хотел на что обратить внимание. Собственно говоря, идеология российского самодержавия где-то с середины XIX века и вплоть до его краха в 1917 году, ну, когда она как-то стала формулироваться, а формулироваться она начала именно где-то с середины, там, может быть, 30-х годов XIX века, она в той или иной степени сочетала две разновидности авторитарной идеологии, идеологии авторитарной модернизации и идеологии особого русского пути. У одних царей немножко больше было, так сказать, вот элемент авторитарной модернизации, у других, наоборот, там на первый план выходила идея особого русского пути, более консервативная, более реакционная, на самом деле, чем идея авторитарной модернизации. Я обе отвергаю, но в данном случае одна плохая, другая еще хуже. Вот. И в этом плане Николай II, конечно, он в гораздо большей степени был подвержен идеям особого русского пути, а не авторитарной модернизации. И недаром Столыпин тот же самый, который пытался именно в рамках концепции авторитарной модернизации действовать, ну, отторгла его система, по сути дела, и реформа его, в общем-то, отторгла. А если посмотреть на Путина... Вот как эволюционировали, ну, я не знаю, там его глубинные какие-то взгляды, естественно, я не могу ему там в душу заглянуть. Ну, во всяком случае, так, как обозначалась идеология его правления, тоже эта известная эволюция произошла. Опять-таки, мы видим, что если на первом этапе все-таки больше акцент делался на авторитарную модернизацию, а не на особый русский путь, всегда немножко это сочеталось тоже и в идеологии путинского режима, то за последний год, во всяком случае, а может быть и больше, ну, явный упор на особый русский путь. Вот на эту самую самый реакционный вариант вот такой уваровско-победоносцевской охранительной идеологии, которая, в общем-то, и погубила полностью российскую монархию.
Александр, что вы думаете, сможет ли вообще Владимир Путин пойти на какой-то диалог вообще, скажем так, с оппозицией или с несогласными?
Я думаю, нет.
Почему? Это будет фиаско или это будет просто капитуляция, то, что не присуще вообще Владимиру Путину?
Ну, в общем, да, понимаете, это ведь завязано еще на в целом вот ту правящую элиту, которая стоит за Путиным. И то, что любая демократизация поставит под вопрос их статус, как минимум их богатство, а может быть что-то еще. Понимаете, они все прекрасно знают, что, может быть, они найдут каких-нибудь оппозиционных вождей, которые им обещают потом их не трогать и какие-то дадут гарантии, да. Просто те миллионы, которые рано или поздно выйдут на улицы, они не будут считать себя связанными этими договоренностями.
Спасибо большое, Борис, спасибо большое, Александр.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня у нас в гостях были историки. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный специалист Петербургского института истории Российской академии наук Борис Колоницкий и историк-публицист Александр Скобов. Дорогие радиослушатели, сообщаю вам, что в прямой эфир «Радио Свобода» вышла последняя передача из петербургской студии «Радио Свобода». Сегодня, 18 декабря 2012 года, студия закрывается. Мы, продюсер Виктор Смирнов и ведущий Виктор Изунков, прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Прощайте.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В чем причина массовой отставки столичных префектов? Об этом беседуем с депутатом муниципального собрания Пресненского района Москвы Еленой Ткач. Ждем ваших звонков с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.